Джулиан Килман. Роман в багровых тонах. Двое французских крестьян, один молодой, другой крепкий, беззубый старик, оба с корзинами, одетые в потрепанные штаны и жакеты, замерли, уставившись на пару лошадей, с трудом тащивших крытую карету вверх по крутому склону Ангулемского леса. В какой-то момент показалось, что животные вот-вот свалятся. Кучер, трезвый парень в драной ливрее с неразборчивыми знаками отличия на плече, безжалостно орудовал кнутом. Плеть щелкала, лошади бешено рвались, а из уст погонщика лился поток ругательств. «Эй вы, болваны!» — крикнул он наконец. «Подсобите!» Крестьяне с готовностью взялись за работу, упершись плечами по обе стороны кареты. Она, наконец, набрала ход и въехала на вершину. Крестьяне, гремя корзинами, пустились бегом по склону, но тут сзади раздался крик. «С дороги, деревенщина!» На них обрушился стук лошадиных копыт, и едва они успели шарахнуться в сторону, мимо пронеслись три всадника, очевидно, сопровождавшие карету. Крестьяне с восхищением смотрели вслед исчезающим силуэтом.
«Это должно быть всадники доброго короля Филиппа», — предположил Андре, тот, что помоложе. «Видал гербы на их камзолах?»
«А то»,
— ответил Жак, и в его тусклых глазах загорелся огонек понимания.
«Кажется, я знаю, что привело их в деревню Пептонно».
«И что же, по-твоему, привело их в деревню Пептонно?»
«Они пришли к человеку в багровом».
При упоминании палача при исполнении, много лет назад переехавшего в Пептонно из окрестностей Фонтенбло, собеседник Жака замолчал. Старик захихикал.
«Ха! То были прекрасные деньки, когда твой приятель старина Жак служил садовником при королевском дворце. И да будет известно тебе, бездельнику из Пептонно», повысил голос Жак, «что моим лучшим другом в те времена был старый капелюш, отец нашего соседа-палача, человека прескверного нрава, отчего легко понять, почему тот потерял расположение в Фонтенбло». «Эхе-хе», вздохнул Жак. «Андре, ты наверняка слышал исключительные истории из уст старика капелюша, потомственного палача в четырех поколениях. Вот уж кто точно умел владеть клинком. Жил когда-то некий герцог де ла Тремье, которому старый капелюш на плахе позволил напоследок помолиться Господу. Но благородный герцог читал молитву так медленно, что когда он дошел до «И не введи нас во искушение», добрый капелюш, потеряв терпение, взмахнул своим клинком и нанес такой чистый удар, что отсеченная голова осталась на месте, а из уст герцога продолжала звучать молитва: «Но избавь нас от лукавого», пока верный капелюш не подтолкнул тело и голова не слетела с плеч. «Замечательная рука, можно сказать», — продолжал Жак. «Но и замечательное оружие, то самое, которое сейчас хранится у капелюша в Пептонно. Старый капелюш поведал мне, что однажды, когда мадам Бонасье, знаменитая фрейлина, ныне покойная, да хранят ее святые, привела в его дом своего ребенка, меч начал яростно звенеть в шкафу. Это было дурным знамением. Ребенку суждено было погибнуть от того оружия, что держит в своей правой руке капелюш, если только мадам Бонасье не позволит уколоть до крови шею своего ребенка острием этого клинка».
«И что же, мадам Бонасье разрешила?» — с любопытством спросил Андре.
«Нет, не разрешила», — ответил Жак. «Она рассмеялась в лицо старому капелюшу и выбежала из его дома. После чего старик взбесился и поклялся, что когда-нибудь ее ребенку перерубят шею этим прославленным мечом».
Продолжая беседу, старый Жак повел их коротким путем по тропе через лес. Они вышли к деревне, опередив карету и лошадей. Деревня Пептонно была невелика, с населением не более 1000 жителей. Каменные дома,
лепились друг к дружке в характерной манере античных построек. Однообразие зданий нарушалось одним строением, выкрашенным в ярко-красный цвет и располагавшимся неподалеку от центральной площади. В разгар ясного и солнечного июльского дня XIII века этот дом выделялся среди прочих как настоящий маяк, и двое босоногих крестьян беспечно направились в его сторону, не обращая внимания на прокаженного, бредущего в противоположном направлении, без пальцев и носа, с тоскливо позвякивающим колокольчиком на шее. Перед красным домом сидел, развалясь, высокий, худой, но ладно скроенный человек, одетый в кожаный колет с поясом. На приближающихся крестьян он смотрел презрительным взглядом.
«Через 5 минут, месье Капелюш», — объявил Жак, слегка запыхавшись. «Сюда прибудет карета со всадниками».
«И ты, старый дурак, прискакал сюда со сбора ягод, чтобы мне об этом рассказать?»
«Да, я старый дурень, и много лет пролетело над моей головой, месье. Но эту голову не суждено снять ни Капелюшу, ни сыну Капелюша».
«Ах ты, плут», — ответил палач.
«Я ежедневно благодарю Пресвятую Деву, что высшее мастерство Капелюша не для волосатых шей таких каналей, как ты». «Кто знает», — твердо ответил Жак, — «сколько волос на шее у того, кто едет в этой карете».
Было видно, что палач заинтересовался. Он вгляделся в дорогу.
«На что это ты намекаешь?» – проворчал он.
Старый Жак расплылся в беззубой ухмылке. Нечасто обитателю деревни Пептонно выдается потревожить спокойствие знатного человека, служебные привилегии которого позволяют взимать десятину с городов и монастырей так же безжалостно, как делают это принцы или бароны.
«Карету, месье!»
Удовлетворенно продолжал болтливый Жак.
«Сопровождают 3 всадника. Это люди его святейшества Филиппа, месье, недавно вернувшиеся из глупых войн. На плечах их камзолов знак креста, а также
сокол в полете», — перебил его палач.
«Точно так, месье Капелюш. Сокол в полете. А теперь взгляните на себя. Великий человек и сам в полете».
Палач поспешил скрыться в доме, однако его отсутствие было недолгим. Спустя мгновение он вернулся, облаченный в багровый плащ, доходивший ему до колен. В тот же миг раздался звук горна, и в поле зрения появились 3 всадников, а за ними карета, несущаяся с бешеной скоростью. Капелюш встал посередине дороги и вскоре увидел головы лошадей, запряженных в карету. Его черные глаза вспыхнули огнем, когда он бросил взгляд на дрожащие бока загнанных животных.
«Вы оказываете мне большую честь, месье палач!» — воскликнул кучер, спрыгивая на землю и вытирая пот с ладоней о свои штаны.
«Никакой тебе чести, олух ты эдакий!» — угрюмо ответил Капелюш.
«Услышьте человека в багровом!»
Самый высокий из всадников, молодой человек, чьи точёные черты лица, изысканный наряд и бесшабашная манера держаться свидетельствовали о благородном происхождении, подошел к карете, отпер и распахнул дверь. Внутри сидела удивительно красивая женщина. На вид ей было около 22. В облике ее совершенно неожиданным образом читалась степень явного изумления. Она спустилась, с изяществом опираясь на руку, предложенную галантным сопровождающим, и ее широко расставленные голубые глаза сощурились от блеска полуденного солнца.
«Благодарю вас, граф де Мускетон», — прошептала она.
Взяв под руку свою подопечную, граф направился к палачу, который стоял, подбоченясь, и пристально рассматривал новоприбывших. «Мсье Капелюш», любезно произнес граф, «королевский магистр шлет сегодня тело мадемуазель Бонасье. Эти бумаги, сударь, ваш ордер. Прошу вас немедленно их просмотреть».
«Дурной знак! Пророчество!»
— закричал кто-то из толпы деревенских жителей.
«Кто кричит?»
— рявкнул Капелюш, свирепо оглядываясь по сторонам.
и в толпе тут же замолкли.
Грубо кивнув, что совершенно не соответствовало положенному в таких случаях этикету, палач принял обвязанный лентой пергамент и разорвал, открывая. Послание было бесконечно длинным и написано на латыни. Однако, взглянув на знакомый пункт, исходя из вышеизложенного, в самом конце, Капелюш быстро уяснил суть порученного и, не говоря ни слова, развернулся, направляясь в свой дом.
«Минутку», — сказал граф. Палач приостановился, нахмурившись. «Куда, месье Капелюш, следует поместить заключенную на это время?» Сардоническая ухмылка вдруг озарила лицо Капелюша.
«Вы должны понимать, граф де Мускетон», — сказал он, — «что со времен чумы в Пептоно нет ни одного постоялого двора». Взгляд палача скользнул по полуразрушенным незанятым строениям по обе стороны от его собственного жилища. «Это единственные пустующие дома в Пептоно. И их пустота, по правде сказать, объясняется тем, что они находятся рядом с моим красным жилищем. Из этих двух выбирайте, какое вам больше нравится, месье».
Толпа рассеялась.
«Хо-хо!»
– раздался знакомый голос.
«На шее мадмуазель Бонасье не останется ни единого волоска, чтобы притупить острие надежного меча месье Капелюша».
Уже почти стемнело, когда юный граф, после невежливого и негостеприимного приема палача, смог обустроить для своей подопечной некое подобие жилья в одном из заброшенных домов. Оставляя ее на ночь, он, казалось, принял решение и уже собирался заговорить, когда она опередила его.
«Вы очень добры, господин граф», — воскликнула она, — «к человеку, попавшему в такую беду».
«Легко быть добрым, мадемуазель Бонасье, когда видишь такую красоту в беде». Мадмуазель Бонасье осуждающе покачала головой.
«Ах, граф, время и место не кажутся подходящими для комплиментов тому, чей срок существования ограничен 10 часами по велениям на клочке пергамента.
Они, мадмуазель, не такие уж и неподходящие, если учесть все имеющиеся возможности». Женщина бросила на него быстрый взгляд. «Что именно, скажите на милость, имеет в виду граф де Мускетон?» Молодой француз расхаживал по комнате, всем своим видом выказывая признаки напряжения. Затем он быстро заговорил. «Некоторые из нас при дворе считают, что и король, и дофин обошлись плохо и несправедливо с мадемуазель Бонасье. Король относился к вам с неоправданной суровостью, а дофин...» Граф заколебался. Внимательный взгляд женщины требовал продолжения. «Ну же, месье граф!» — подбодрила его она. «Позволено ли будет простому графу высказаться откровенно о наследном принце?»
«Разумеется».
«Тогда я осмелюсь сказать, что дофину не хватает знаний и проницательности». Помимо воли женщина залилась румянцем.
«Ах, как вы наивны!» —
с болью воскликнула она.
«Это жестоко».
«Нет, мадмуазель. В данных обстоятельствах это не наивность, поскольку у меня есть вполне определенный план, как помешать свершиться козням кардинала». Женщина в изумлении уставилась на своего собеседника.
«Но как?» — начала она.
«Послушайте, мадмуазель. Похоже, все, включая короля и дофина, забыли о древнем статуте мировингов, согласно которому женщина, приговоренная к смерти, может быть спасена, если палач сможет и захочет на ней жениться. Так что месье палач, хоть он и хам неотесанный, обладает хотя бы временным стратегическим преимуществом. Он холостяк. Вам остается только завоевать его симпатию. А там, кто знает». Теперь граф с интересом смотрел на свою прекрасную пленницу. Она улыбалась.
«Вы очень мило рассуждаете, господин граф», — сказала она. «И ваш интерес к моему делу мне крайне льстит. Но разве смерть для меня не будет выходом предпочтительнее, чем жизнь в качестве жены этого болвана с руками по локоть в крови? которая даже соседей своих будет видеть исключительно ночами, во время их тайных визитов с целью покупки отвратительных амулетов для наведения порчи на своих врагов. Но кто сказал, что мадмуазель Бонасье будет вынуждена терпеть жизнь с палачом?
«Конечно, не следует ожидать», — заметила женщина, «что тот будет достаточно галантен, чтобы отпустить меня на волю сразу после церемонии».
Граф коротко рассмеялся. «Об этом не беспокойтесь. В мои планы входит избавить его от неловкого статуса мужа в течение 10 минут после того, как у него появится жена».
«Ах, спасение! И вы, посланник короля, решитесь на это ради меня?»
«А почему бы и нет?»
«Но почему да?»
Лицо графа слегка зарумянилось. «Тот, кто любит, не стал бы считать подобное предприятие опасностью». Глаза женщины загорелись. Она подошла к графу. Он поймал ее руку и поцеловал.
«Доверьтесь графу де Мускетону», — выдохнул он.
Было уже поздно, когда граф вышел из дома, приспособленного под место заключения. Деревня, казалось, спала, но еще один человек, кроме него самого, оставался на улице. У соседнего дома виднелась фигура в плаще. «Поздновато для прогулок, месье Капелюш», — сказал граф. «Но это и к лучшему, потому что мадемуазель Бонасье хочет говорить с вами». Палач резко остановился и заглянул в глаза молодому дворянину. Поступок был дерзким.
«Достаточно ли господин граф осведомлен о делах своей прекрасной пленницы, чтобы подсказать мне, чего она желает?»
Холодно поинтересовался он. «Этот человек – сталь», – подумал граф, горячась. «Мне еще предстоит его убить». Вслух же он произнес. «У меня есть некоторые догадки, месье Капелюш, но я не могу об этом говорить».
Палач замолчал. «При более внимательном изучении судебного приказа», — продолжил он наконец, — «выясняется, что в нем весьма размыто и неопределенно упоминается преступление, в котором обвиняется мадмуазель Бонасье». Граф рассмеялся с облегчением. «Месье де Бризе будет рад услышать, что дотошный Капелюш обратил на это внимание».
«А кто такой этот де Бризе?»
«Искусный стряпчий, нанятый кардиналом для подготовки документа. Это настоящее произведение искусства».
«Тогда не ошибусь, если предположу, что такой умный человек, как граф де Мускетон, недавно приехавший из Фонтенбло, сможет посвятить меня в истинную суть этого дела».
Молодой дворянин не мог в темноте сдержать улыбку от проницательности этого странного жестокого человека.
«Вы задаете очень правильные вопросы, месье Капелюш», — ответил он.
«Да будет вам известно, что никто иной, как сам дофин, питает нежнейшие чувства к мадмуазель Бонасье. Кардинал, однако, через своих шпионов слишком быстро узнал об увлечении наследного принца и в частном порядке высказал ему свой протест и опасения, что этот мезальянс определенно помешает осуществлению предполагаемого бракосочетания принца с Катариной Австрийской, что, в свою очередь, может ввергнуть оба государства в войну. Но дофин возмутился вмешательством церкви. Это вызвало гнев его преосвященства, который незамедлительно отправился к королю Филиппу. В результате дофин был отправлен в скучное и продолжительное путешествие на Сицилию. А мне было приказано передать вам прелестную особу, мадмуазель Бонасье, для обезглавливания».
Двое мужчин возобновили прогулку. «И этим, по-вашему», — продолжил палач, «объясняется как неоднозначность формулировок данных мне указаний, так и то, что мадмуазель Бонасье доставлена для казни именно сюда, а не отдана в руки местному палачу Фонтенбло».
«Несомненно, месье Капелюш». Палач вдруг ринулся с места, как человек, который внезапно принял решение. В покоях мадемуазель Бонасье все еще горел свет, и он решительно постучал в дверь. «Кто там?» — раздался женский голос.
«Тот, кого вы желали видеть».
«Прошу вас, входите, месье Капелюш». Мадемуазель Бонасье
и в самом деле была ошарашена мрачным выражением лица мужчины, который теперь замер, изучая ее. Но виду она не подала. Напротив, ее глаза засияли, и она, откинувшись на кушетку, предоставленную графом, выглядела просто очаровательно. «Неприятное дело для нас обоих, месье палач», — заметила она.
«На вашем месте многие так бы и считали», — прямолинейно согласился палач.
«Я не стану лукавить, месье палач. У меня нет ни малейшего желания умирать завтра».
«И поэтому вы послали за мной».
Женщина рассмеялась. «И да, и нет, месье», — ответила она. «Совсем недавно мне стало известно, что один древний закон все еще имеет силу и определенное значение». Она сделала паузу, с изумительной небрежностью взглянув на палача.
«Граф де Мускетон — очень умный человек», — сухо заметил Капелюш.
«Что он рассказал вам об этом древнем статуте?» «Что было бы жаль упускать совершенно законную возможность совершить акт милосердия и тем самым расстроить козни вмешавшегося в это дело итальянского кардинала». Черты лица Капелюша впервые тронуло подобие улыбки.
«И что же, мадемуазель Бонасье из двух зол, смерть или палач, готова выбрать второе?»
«А вы называете вещи своими именами, месье палач», — вздохнула она. «Но ведь в выигрыше могут остаться обе стороны. Если, например, месье Капелюш откажется от своего безбрачия ради хорошенькой женщины, то не исключено, что и она в благодарность отдаст ему свои драгоценности».
«При условии».
С искренним удивлением мадемуазель Бонасье подняла глаза. «Ваша проницательность восхищает меня, месье», — воскликнула она. «Условие, упомянутое вами, заключается в том, что сразу после церемонии мадам Капелюш будет освобождена и получит разрешение вернуться в Фонтенбло вместе с графом де Мускетоном». Блестящие глаза мужчины говорили о многом или о малом. Он приблизился к возлегающей на кушетке красавице.
«Мадемуазель Бонасье», — произнес он, — «Меровингский статут по-прежнему остается законом, и именно согласно ему я и буду действовать в вашей ситуации».
На мгновение он замер над ней. «Аббат Керуа», — сурово добавил он, — «обвенчает нас двоих завтра, за 5 минут до 7 вечера, ровно в час, назначенный для вашей казни». Сразу после 6, следующим вечером, старый Жак вышел из Ангулемского леса, преследуя человека в длинном облегающем черном одеянии, которое спускалось до его ног. Человек этот с мучительной медлительностью двигался по дороге в Пептоно. В течение минуты Жак молча шел за ним. Его старое, сморщенное, как орех, лицо выражало предвкушение и коварство. Затем он подался вперед.
«Прекрасный день, святой отец!» — крикнул он.
Старик удивленно посмотрел на него.
«Да, день и впрямь прекрасен, Жак-безбожник!»
— ответил он монотонным голосом плохо слышащего человека.
«Но милость погоды не спасет юную красавицу из Фонтенбло, что находится сейчас в Пептонно».
Аббат Керуа наклонил голову. Он был глух и ничего не понял. Жак громко выругался. Во всю мощь легких он заорал.
«Любая погода плоха для той, кто умрет сегодня в 7 вечера от руки месье Капелюша».
В чертах лица дряхлого аббата забрезжил свет понимания.
«Ах, мой добрый друг, вы ошибаетесь. Я направляюсь в жилище месье Капелюша с более милосердной миссией, нежели исповедовать человека, осужденного на смерть королевским указом».
Настал черед Жака удивляться.
«Ха, вы говорите, что мадемуазель Бонасье не умрет этим вечером?»
По глазам аббата было видно, что он понял вопрос.
«Так точно, Жак. Мы с тобой старики и многое повидали. Но никогда еще никто из нашего поколения ни в самой Франции, ни на зависимых территориях не становился свидетелем того, что должно произойти в скромном маленьком Пептоно сегодня вечером».
«И что же это такое?»
— резко спросил Жак.
«Свадьба месье Капелюша, палача, с мадмуазель Бонасье, осужденной».
Жак откинул голову и расхохотался до слез, покатившихся по щекам.
«Вот это да!»
— воскликнул он.
«Месье палач женится на женщине и тут же отрубит ей голову».
Совиные глаза аббата со всей серьезностью рассматривали Жака.
«Ты не понимаешь всей важности того, что я тебе сказал, Жак».
Старый крестьянин мгновенно протрезвел.
«Чего именно?»
«Это означает, что ты никогда не слышал о Мировингском статуте, согласно которому палач может жениться на осужденной женщине, если сможет и захочет, и тем самым спасти ей жизнь».
«Ах, ах, ах!»
— воскликнул Жак и быстро заморгал своими маленькими глазками.
«Так вот, как это будет, а? Месье палач поддается чарам прекрасной мадемуазель Бонасье. Потом он берет ее в жены. Разве ситуация не забавна?»
Внезапно он схватил старого аббата за руку и затряс ее.
«Но это как раз и невозможно, аббат Керуа!»
— воскликнул он громко.
«Я знал достойного месье Капелюша из Фонтенбло. Он был моим другом и отцом палача в Пептоно, и как-то признался мне, что однажды одна фрейлина привела в дом с красной крышей своего ребенка, и тогда меч Капелюша яростно загремел в шкафу, что означало, и это можно утверждать с полной уверенностью, что этот ребенок, если только его шея не будет тотчас же уколота острием этого меча, когда-нибудь примет от него смерть. Эта фрейлина носила фамилию Бонасье. И вот теперь, спустя 18 лет, старый Жак дожил до того, чтобы засвидетельствовать мадмуазель Бонасье, ребенка, превратившегося в молодую женщину, ожидает смерть от знаменитого меча в руках палача Капелюша».
Жак сделал паузу, чтобы перевести дух. Старый аббат старался следить за мыслью крестьянина.
«Понимаете? Пророчество!»
— в отчаянии воскликнул Жак.
«Мадемуазель Бонасье умрет сегодня ночью от меча палача Капелюша».
«Нет, нет, Жак!»
— воскликнул в свою очередь аббат.
«Я не знаю, о чем вы говорите, кроме того, что это совершенно богопротивные вещи. Сегодня вечером Пептоно будет свадьба, и ни одна женщина не умрет от руки Капелюша».
К тому времени, когда аббат и его спутник Жак добрались до нужной деревенской улицы, перед домом с красной крышей собралась целая толпа. Их встретил граф. Он был в камзоле и панталонах фиолетового цвета. Одеяние было красивым, хотя, похоже, его совсем недавно достали из дорожной сумки, отчего оно выглядело изрядно помятым. «У нас мало времени», — сказал он. Он покинул их, но вскоре вернулся с мадемуазель Бонасье. И при виде такой необыкновенной красоты, сопровождаемой к тому же столь изящной фигурой графа, толпа деревенских зрителей одобрительно загудела. Пропустив вперед аббата, маленькая компания проследовала в жилище палача. Месье Капелюш, облаченный в плащ, в котором он всегда исполнял свои мрачные обязанности, пребывал в ожидании. К аббату он обратился с подчеркнутым почтением, и эта манера поведения была для него совершенно нехарактерна. Капелюш, находясь вне церковного и светского общества в силу своей профессии, испытывал некоторые сомнения в том, сможет ли достопочтенный священник совершить обряд. По мере того, как дело продвигалось, его лицо сохраняло привычное мрачное спокойствие, но в глазах, устремленных на очаровательное создание, скромно стоявшее рядом с ним, появился свет, в полной мере отражавший его реакцию на открывающиеся возможности. Прошло некоторое время, и старый Жак лежал в своей кровати. Он был полностью одет, бодр и настороже, несмотря на то, что время отхода ко сну уже давно прошло. Вскоре до слуха его донесся топот лошадиных копыт приближающихся всадников. С неугомонной скоростью чертика из табакерки он выскочил из дома и успел увидеть всадников, мчащихся к жилищу Капелюша. Наездники, которых было семеро, были в масках. Они заколотили в дверь, требуя, чтобы их впустили. Внутри зажегся свет, и в открытом окне старый Жак увидел палача. Он был готов к нападению. Однако окно справа, то, которое только что было закрыто, внезапно распахнулось, и из него показалась женская рука. В ее пальцах развивался платок. Двое всадников направились к открытому окну, но рука в тот же миг исчезла. Раздался леденящий душу вопль. Мгновение спустя дверь поддалась. Нападавшие ввалились в жилище, спотыкаясь друг о друга. Перед ними предстало ужасающее зрелище. В центре комнаты, словно багровый дьявол Мефистофель, возвышался Капелюш. В руках он держал отрубленную голову мадемуазель Бонасье. Локоны ее прекрасных волос свисали почти до пола. У его ног простиралось длинное орудие убийства. Он протянул голову вошедшим. «Возможно, — мрачно сказал он, — граф де Мускетон не отказался бы от поцелуя губ мадам Капелюш, жены палача. Поглядите на эти губы. Их касался сам наследный принц. Посмотрите же. Смотрите, насколько восхитительны они и обольстительны». Внезапно раздался голос Жака. «Бог мне свидетель!» — восторженно воскликнул старик-крестьянин. «Исполнилось пророчество!»
Роман «В багровых тонах» Джулиана Килмана был опубликован во втором номере журнала Weird Tales в апреле 1923 года. Это проект «Современники Лавкрафта», посвященный литературе первой половины прошлого столетия. Вы можете поддержать создателей проекта при помощи Boosty или Patreon. Там мы публикуем дополнительные материалы к каждому рассказу, а также эксклюзивные саундтреки. Спасибо, что послушали. До новых встреч!